Вы слушаете подкаст SBS на русском языке.
Я приветствую вас, мои уважаемые слушатели. Долгожданной новостью или предполагаемой новостью на этой неделе стало то, что президенты Путин и Зеленский провели серию телефонных переговоров по вопросу обмена пленными между Украиной и Россией. Заметно, как свидетельствует печать, активизировалась деятельность адвокатов пленных, которые отбывают наказание в России, равно как и те, которые отбывают наказание на Украине. В этом списке, правда, отсутствовали фамилии украинского режиссера Олега Сенцова и Кирилла Вышинского, главного редактора украинского отделения РИА Новости. Об этом в эфире рассказал Сакен Аймурзаев, Сапкор, Эхо Москвы в Киеве.
Вообще, украинская власть говорит, что 150 человек сейчас находятся в российских тюрьмах. Это именно те люди, которые попали в узы из Крыма, из Донбасса, и просто украинцы, которые в Россию, приехав по каким-то своим делам, были обвинены в шпионаже или в террористической деятельности. Всего 150 человек. 33 из них вроде бы находятся вот в этом списке, который сейчас обсуждается. Но мне кажется, что Сенцов и Вышинский, об этом, по крайней мере, много говорят в Украине, люди близкие к администрации, офису сейчас говорится президента, и также и в России слышал об этом, но это более-менее равновеликие истории. Да? То есть, если и будет обмен, может быть персональный, но, насколько я знаю, Вышинский готов был бы уехать в Россию, но действительно он хочет доказать свою невиновность и политическую мотивацию украинской стороны, которая его обвиняет в госизмене и так далее, и так далее. То есть он в этом смысле такой же упертый, упрямый, как Олег Сенцов, который, конечно, не хочет признавать себя никаким террористом и нарушителем российских законов, он патриот Украины, который занимался своим патриотическим действием в Крыму, вовсе не претендуя ни на какие убийства и причинение зла другим людям. Поэтому в этом смысле тут упрямство на упрямство, и, наверное, этот кейс будет отдельно рассмотрен. В принципе, то, что президент Зеленский публично разговаривался, да, вот это новый стиль, он не боится, в том числе имиджево, не боится поднять руку и позвонить в Кремль. При этом, как бы, изначально ожидания были самые пессимистичные от того, что Путин банально не поднимет трубку, что, в общем, несложно себе представить, и заканчивая тем, что этот разговор, как очень часто с Владимиром Владимировичем бывает, если ему это не нужно, просто превратится в какую-то бессмысленную смысловую жвачку. Да? Они могут говорить часами, и ничего из этого не получится. Тут впервые проклевывается вот после нескольких бесед хоть какой-то результат, поэтому, я думаю, так осторожно и в Киеве, и в Москве.
Новостью следующего дня, как явствует из сообщения ТАСС, стала та, что упомянутый главный редактор Кирилл Вышинский был отпущен из СИЗО. А теперь реплика журналиста Антона Ореха.
Я рад за Кирилла Вышинского, который вышел на свободу, потому что уверен, что в тюрьме ему делать нечего, и никаким изменником он не является. Мне совсем не близка его позиция и то, как он ее выражал. Но участие в пропаганде – это моральная проблема, а не уголовное преступление, и точно не измена родине. Впрочем, освобождение Вышинского важно не только для его личной судьбы. Еще более важно, запустит ли оно процесс. По обе стороны скопилось уже очень много фактических заложников или военнопленных при формальном отсутствии войны. Проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд. А на этот первый взгляд кажется, что достаточно Путину и Зеленскому ударить по рукам и обвинять всех на всех. Но там же у всех свои амбиции и причуды, каждый хочет выглядеть красиво и сыграть какую-то роль. Обмен всех на всех – это фактически и будет признанием того, что две страны воюют, потому что только на фронте не важны обстоятельства попадания в плен для того, чтобы менять своих солдат на чужих. А здесь формально все пленные заложники имеют разные обвинения. Олег Сенцов якобы хотел кого-то взорвать. Моряки на катерах вероломно пытались прорваться через границы. Вышинский изменял одной родине с другой родиной. По какому курсу это все обменивать? Украина, освободив Вышинского, первый шаг сделала. Теперь, по идее, Россия тоже должна кого-то отпустить. Потом снова Украина, потом снова Россия. Потом можно попробовать отпустить кого-то одновременно, назвав это не обменом, а простым совпадением. Но кого и в каком порядке отпускать? А тех же моряков отпускать всем экипажем или отдельно по кубрикам? Дурное дело, не хитрое. Похватать людей ни за что можно быстро и просто. Гораздо труднее потом выходить из положения и начать вести себя по-человечески.
Еще неделя отделяет российских избирателей и кандидатов в депутаты от единого дня голосования. после чего, возможно, эта тема уйдет с информационных площадок. Сегодня же по-прежнему дебатируются вопросы из разряда, имеет ли смысл вообще идти на выборы 8 сентября. По-своему на него отвечает журналист Максим Шевченко.
Я вообще считаю, что это было бы правильно. Полностью отказ от участия в этом спектакле, в этом фарсе, это было бы правильно. Это сорвало бы их политическое шоу, которое они устраивают в Москве. Считаю, что все оппозиционные силы должны просто сняться и предоставить им самим там играть в дурака подкидного между собой. Или вся оппозиция должна не участвовать в этом спектакле. Но уж если кто-то участвует, то тогда надо идти и побеждать. Солидарно голосовать против любых кандидатов от власти, или тех, кто маркирован власти, или спойлеры власти там, и так далее. Должны быть протестные голоса.
Владимир Пастухов, научный сотрудник университетского колледжа в Лондоне, размышляет об уходящих уличных протестах и необходимой стратегии оппозиции.
Есть определенный закон о психологии. Человек не может в напряжении находиться бесконечно долгое время, и общество не может в напряжении находиться бесконечно долгое время. И поэтому любая вспышка протеста должна либо заканчиваться победой, либо плавно сходить на них. Мы находимся в самом начале этой дороги. То, что МОД совершил, то уже совершил. И то, что он совершил, это демонстративное, то есть сорваны маски. У вас показало свое лицо, нет больше зоны комфорта, нет больше интеллигентных игр а-ля Струков. У нас есть одна часть темы на повестке дня. Это тема политзаключенных. И этой темой надо заниматься. Их надо вытаскивать. Надо заниматься тем, что является в данный момент политически актуальным.
G7. Место ли нам в большой компании? Завершили события, происходившие в Биарице, а именно события о так называемой клубной жизни, в которой России пока не приходится участвовать. Как известно из медийных источников, Дональд Трамп выступил застрельщиком идеи о том, не позвать ли снова президента России для участия во встрече глав государств. Началось бурное обсуждение этого предложения, но результатом стал отказ от участия России. Почему? Сознательно ли Трамп устроил такую провокацию для того, чтобы потом российские руководители получили щелчок? Либо это его искреннее желание пригласить Россию для участия в клубе? Эти вопросы фигурируют на пространстве медийных площадок. В нем пытаются разобраться политологи и ученые-международники. Наталья Пескунова, политолог, преподаватель кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ.
Трамп – это бизнесмен, а бизнесмен – один из таких вот самых сильных бизнесменов. А бизнесмен делает что? Это не политик, он там не депутат, грубо говоря, да, который приезжает на мировое событие. Огромнейший форум, и форум, ну, такой достаточно закрытый для того, чтобы просто поговорить, поулыбаться в камеру, задеть. Он приезжает заключить какие-то сделки. Они могут быть в кавычках сделки, они могут быть официальные какие-то документы. Ну, естественно, поскольку мы сейчас не увидели в Биарице никакого документа, значит, там договорились, там все соглашения произошли. А для Трампа интересный аспект сейчас не столько потроллить европейцев, Россию, хотя, конечно же, он с удовольствием это сделает. Это очень хороший переговорный трюк, а он очень хороший такой бизнес-фокусник. В каком-то смысле он это идеально делает. А у него есть задача пригласить к разговору тех, с кем он на самом деле хочет договориться. А это игроки не только региональные, то, собственно говоря, ЕС. Это и Россия, это и Китай.
Максим Братерский, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики.
Я, честно говоря, не вижу какой-то такой пропасти между бизнесменом и политиком, потому что политики продают свои идеи на открытом рынке идей, да, кто-то удачно продает, кто-то неудачно, поэтому там пропасти-то нету. Конечно, вот гораздо меньше связывать себя условностями, приличиями, если хотите, в этом плане. Наверное, это импонирует широкому слою избирателей от Среднего Запада. Между прочим, при том, что не надо насчет Трампа никаких иллюзий там благолепных испытывает. Мне кажется, что, сказать, такого наблюдателя какого-то дикого отторжения это не вызывает.
Для клуба либеральных демократий в G7 недостаточно либерализма, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сказавшая в частности, цитата, «Группа семи называет себя клубом либеральных демократий, но при этом не придерживается свободы мировоззрения, а представляет собой закрытый клуб, который мыслит и живет согласно утвержденным кем-то ценностям. Нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию», отметила Мария Захарова в публикации на своей странице Facebook. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.
Это был подкаст SBS Russian. Нашу программу можно слушать в реальном времени или отдельными подкастами. Для этого загрузите приложение SBS Radio.